Глава 16. О личностях, доверителях и об олицетворенных вещах. О личности. Личностью является тот, чьи слова или действия рассматриваются или как его собственные, или как представляющие слова или действия другого человека, или какого-нибудь другого предмета, которым эти слова или действия приписываются поистине и посредством фикций. Личность естественна и искусственна. Если слова или действия человека рассматриваются как его собственные, тогда он называется естественной личностью. Если же они рассматриваются как представляющие слова или действия другого, тогда первый называется вымышленной или искусственной личностью. Откуда произошло слово «личность»? Слово «личность» — персон латинское, вместо которого греки имеют слово «просопон», обозначающее лик или вид. Подобно тому, как латинская «персона» обозначает наряд или внешний вид человека, представляемого на сцене, а иногда специально ту часть этого наряда, которая скрывает лицо, например, маску. С театральных подмостков это название было перенесено на всякого, представляющего речь или действие как в судилищах, так и в театрах. Личность, таким образом, есть то же самое, что действующее лицо как на сцене, так и в жизненном обиходе. А олицетворять значит действовать или представлять себя или другого. О том, кто действует за другого, говорится, что он носит его личность или действует от его имени. В каковом смысле применяет это слово Цицерон, когда говорит «Unus sustineo tres personas, mei adversarii et judices». То есть я ношу три личности — мою собственную, моего противника и судьи. И называется в разных случаях различно — представитель, заместитель, наместник, поверенный, депутат, прокуратор и тому подобное. Представитель, доверитель, полномочия. Что касается искусственных лиц, то слова и действия некоторых из них признаются как свои теми, кого не представляют. И тогда личность является представителем, а тот, кто признает своими его слова и действия, есть их доверитель. В этом случае представитель действует по полномочию. Ибо доверитель в отношении действий есть то же самое, что собственник, по латыни «доминус», по-гречески «кириус», в отношении имущества и владения. И подобно тому, как право владения называется властью, так право производить какое-нибудь действие называется полномочием. Так что под полномочием всегда понимается право производить какой-нибудь акт и сделать по полномочию, значит, сделать по поручению или с разрешения того, кому это право принадлежит. Соглашение по полномочию связывает доверителя. Отсюда следует, что если представитель заключает соглашение по полномочию, то он этим связывает доверителя в не меньшей степени, чем если бы последний сам заключал это соглашение, и не в меньшей степени обязывает его ко всем вытекающим из согласия последствиям. Поэтому все, что было сказано раньше в главе 14 о природе соглашения между двумя людьми непосредственно, верно также и в том случае, когда это соглашение заключено их представителями или поверенными, имеющими от них полномочия, но лишь постольку, поскольку простираются эти полномочия. Поэтому тот, кто заключает соглашение с чьим-либо представителем, не зная, каковы его полномочия, делает это на свой страх и риск. Ибо никто не обязывается соглашением, на заключение которого он не давал полномочий, а следовательно соглашением, заключенным против его полномочий или сверхданных им полномочий. Но не представителя. Если представитель по приказанию доверителя делает что-либо против естественного закона, то в случае наличия предварительного соглашения о повиновении со стороны представителя нарушителем естественного закона является не представитель, а доверитель, ибо хотя действие противоречит естественному закону, однако не это действие, напротив, отказ от его совершения, был бы против естественного закона, запрещающего нарушать соглашение. Полномочия предъявлены доверителем. Если кто-либо заключает соглашение с доверителем при посредстве представителя, не зная размера полномочий последнего и лишь поверив ему на слово, то в случае, если он на запрос, обращенный к доверителю о пределах полномочий представителя, не получил ясного ответа, его обязательства прекращаются. ибо соглашение, заключенное с доверителем, недействительно при отсутствии подтверждения со стороны последнего. Если же тот, кто заключает подобное соглашение, знал заранее, что ему нечего ожидать другого подтверждения, кроме заявления представителя, тогда соглашение действительно, ибо в этом случае представитель становится доверителем. Поэтому в случае действительности полномочий соглашение обязывает доверителя. Если же полномочия эффективны, соглашение обязывает лишь представителя, так как последний сам становится в данном случае на место доверителя. Вещи, представляемые неодушевленные. Имеются некоторые вещи, которые не могут быть представляемы на основе фикции. Неодушевленные вещи, как церковь, больница, мост, могут быть представлены ректором, начальником, смотрителем. Однако неодушевленные вещи не могут быть доверителями, а потому и не могут давать полномочия своим представителям. Однако эти представители могут быть уполномочены сохранять эти вещи их собственниками или управляющими вещей. Вот почему такие вещи не могут быть представляемы до учреждения какого-нибудь гражданского правительства. Неразумные. Точно так же не могут быть представлены опекунами или кураторами, лишенные разума дети, идиоты и сумасшедшие, но последним, пока продолжается их неразумное состояние, не может быть вменено ни одно совершенное ими действие, до тех пор, пока они не смогут разумно обсудить его, когда они снова обретут свои умственные способности. Однако, кто имеет власть над ними, может и в период их слабоумия дать полномочия опекуну, причем и это возможно лишь в гражданском состоянии, ибо до такого состояния не может быть власти над лицами. Ложные боги. Идол или образ воображения может быть представляем. Так, например, языческие боги имели своих представителей в лице назначенных государством служителей культа, имели владения, имущество и права, посвященные и пожертвованные им людьми. Но идолы не могут быть доверителями, ибо идол – ничто. Полномочия служителям культа давало государство, и поэтому до установления гражданского правления языческие боги не могли иметь представителей. Истинный бог. Истинный бог может иметь представителей. Первым таким представителем был Моисей, управляющий сынами Израилевыми, бывшими не его, а Божьим народом, не от своего имени заявляя «Так сказал Моисей», а от имени Бога «Так сказал Господь». Вторым был Сын Человеческий, его собственный Сын, наш Пресвятой Спаситель Иисус Христос, пришедший не от Себя, а как посланец Своего Отца, дабы обратить евреев и ввести все народы в Царство Своего Отца. Третьим был Святой Дух, говоривший и действовавший в апостолах, каковой Святой Дух пришел не от Себя, а был послан Отцом и Сыном. Множество людей, выступающие в качестве одного лица. Множество людей становится одним лицом, когда оно представлено одним человеком или одной личностью, если на это представительство имеется согласие каждого из представляемых в отдельности. Ибо единство лица обуславливается единством представителя, а не единством представляемых. И лишь представитель является носителем лица, именно единого лица, а в отношении многих единство может быть понято лишь в этом смысле. Каждый из них есть доверитель. А так как совокупность многих есть не один, а многие, то в этом случае следует говорить не об одном, а о многих доверителях в отношении того, что представитель говорит или делает от их имени. Дело обстоит таким образом, что каждый человек из этой совокупности дает своему общему представителю полномочия от себя отдельно, и если это не ограниченные полномочия, то каждому вменяются все действия, совершенные представителем. Если же доверители ограничивают своего общего представителя в отношении объекта и размеров полномочий, то никому из доверителей не поручаются больше, чем простираются их полномочия. Представителем может быть много людей, превращенных в одно лицо благодаря большинству голосов. Если же представительство состоит из многих людей, то голос большинства должен быть рассматриваем как голос всех. Ибо если меньшинство высказывается, к примеру, утвердительно, а большинство отрицательно, то число высказывавшихся отрицательно более чем достаточно, чтобы покрыть число высказывавшихся утвердительно. И таким образом, оставшиеся избыточные отрицательные голоса являются единственными голосами представительства. Представительство четного числа людей не приносит пользы. А представительство четного числа людей, особенно если это число невелико, если противоположные голоса распределены равномерно, часто бывает немым и неспособным к действию. Однако в некоторых случаях равномерное распределение противоположных голосов может решать вопрос. Например, при обвинении или оправдании равенство противоположных голосов судей уже одним тем, что оно не может служить к обвинению, ведет к оправданию, но не ведет, наоборот, к обвинению там, где оно не привело к оправданию. Ибо не вынести обвинительного приговора по заслушанию дела значит оправдать, но сказать, что неоправдание есть обвинение, было бы неверно. То же самое верно, когда решается вопрос о том, привести ли приговор в исполнение немедленно или отсрочить его на некоторое время. Ибо когда голоса в этом случае разделяются поровну, то отсутствие постановления о немедленном исполнении есть постановление об отсрочке. Отрицательное голосование. Если же имеется нечетное число, например, три или более людей или собраний, из которых каждая единица имеет право своим отрицательным голосованием аннулировать утвердительное голосование всех остальных, то такое число не является представительством. Ибо вследствие различия мнений и интересов людей, такое представительство часто и в случаях, чреватых большими последствиями, становится немым лицом и неспособным как ко многим другим вещам, так и к управлению людской массой, особенно во время войны. Ответственными за действия других бывают люди двоякого рода. Первые – это доверители, которые, согласно моему предыдущему определению, просто признают своими действия других лиц. Ко вторым относятся те, кто признает своим действия или соглашения, заключенные другим человеком, условно, то есть они обязуются выполнить обязательства, взятые на себя другим, если последний их не выполнит или не выполнит к определенному сроку. И такие условно ответственные лица называются обычно поручителями. По латыни «fiduciarius» и «sponsorus», выступающие гарантами и поручителями. А в частности, если речь идет об обязательстве уплатить долги другого, «praedes» — гарант. Если же речь идет о том, чтобы предстать перед судом или магистратом, «vades» — поручитель.